Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 7 минут. Всем доброе утро. А это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Так, доброе утро.
Доброе утро всем, дорогие друзья. Пора заводить свои моторы, пора начинать этот день. День, я напомню, у нас за окном четверг, день 6 месяца 10-го, именуемого октябрь у нас в календаре. Поэтому нет никаких поводов для того, чтобы не начинать его. Я, пожалуюсь вам, вот сухо же, ехал сегодня, сухой асфальт. Вот сейчас смотрю в окно, сухой асфальт. Что вы его поливаете? Я ехал на чистой машине, доехал на грязной. Вот черт бы вас побрал с этими поливалками, все моете, моете. И ладно ведь, если бы чисто было. Вот ладно, если бы чисто было. И я, ну, помыли, я бы доехал. Так что, странно это. Но ладно, мы типа привыкли. Хорошо, давайте начнем. Пожаловался вам в самом начале. Давайте начнем с... С чего? С пробок. Традиционно посмотрим, какие у нас затруднения есть на этот... на это время на наших дорогах, и узнаем, что об этом говорит Яндекс, что об этом говорят наши слушатели, которые непосредственно в пути находятся.
В движении.
7373948. Вы набираете наш телефон прямого эфира. Я вам говорю о том, что пока на 7.09 уже у нас в один балл оценивает Яндекс состояние дорог наших. Самое главное сейчас затруднение, главное и традиционное, на внутренней стороне Московского кольца собирается перед Калужкой. Почему здесь написано перекрытие движения? Непонятно. С 5 октября по 31 декабря. Ну, там ремонт идет. Ну и, в общем, в Калужку упирается сейчас уже от Каширки. Из подступов к Москве самая плохая Ленинградка. Все остальное чувствует себя неплохо. 7373948. Где едете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Еду над МКАДом по М11 в сторону Химок. Все стоит уже в 7 утра.
Спасибо. Так. Это внешка перед Ленинградкой Московского кольца. Да, действительно есть. Яндекс показывает желто-красные затруднения, при том, что они растягиваются аж до самой до Дмитровки. Но уже собирается. Все из-за Ленинградки, ребят, дорогие друзья. Все из-за Ленинградки, потому что на мосту напротив Меги там идет ремонт, я так понял. Поэтому Ленинградка уже на протяжении последних недель чувствует себя плохо в Химках в обе стороны, как в центр, так и в область. Поэтому стоит МКАД, естественно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Павел. В Химках на мосту до Черемисова сняли асфальт, два ряда.
Да.
А, значит, там вообще полная труба. Но я не знаю, я вот сейчас приехал в город Подольск, в Симферопольке. Мне кажется, Симферопольск это похуже будет, чем Ленинград, потому что километров за 8, наверное, где-то она до МКАДа уже все, в мертвую стоит.
Принято, спасибо. Километров за 8 Симферополька, это интересно, потому что Яндекс пишет всего лишь метров, наверное, 500-800, отмечает красным. Километров 8 это достаточно много, поэтому по Яндексу, если смотреть, конечно, Ленинградка чувствует себя хуже. Спасибо вам за эти сообщения. Давайте гляну у нас в Телеграме, может быть, еще что-нибудь. М11 устраивает аварии на М10, видел одну и ту же машину в нескольких авариях. Может быть, это просто Олег не самый везучий водитель. В Химках вновь применяются технологии. Технологии наноукладки асфальта. Биг Бро, что вы пишете нам? А, вы нам присылаете фотографию, как ребята трамбуют своими подошвами асфальт в луже. Но это не на дороге. Я должен всем сказать, что это не дороги, это в каком-то дворе. Въезд по Симферопольке очень плох, подтверждает Иван Лукин. Есть, да, спасибо, технический мусор с дороги смывают. Андрей Пармутин, если я правильно произношу вашу фамилию. Поехали дальше.
Моторы.
Так, Смотрите, что у нас есть. У нас достаточно много чего интересного, и особенно интересна одна тема, которую будем сейчас... Вот после новостей, как сказать, я вам сначала автомобильные новости расскажу, а потом пойдем уже к таким обсуждаемым темам. И... А что вы мне тут написали? Советскую, где? Пока два раза за эту неделю помыл тачку, и потом пошел дождь. Сегодня планирую еще раз дождь вызвать. Это пишет Тоха Комендатор. Спасибо, что предупреждаете. Мы хоть будем знать, что нам сегодня на мойке делать нечего. Вы уже занимаетесь этой проблемой. Проблемой вызова дождя. Смотрите. Так, что касается новостей. Новости сегодня, сейчас я до них пока дойду, в основном японские. Японские в каком смысле? У нас отзыв по автомобилям от Lexus. При том, что от Lexus сегодня что-то как-то много новостей. Почему? Потому что модели Lexus занимают 3 первых места в рейтинге наиболее продаваемых в Российской Федерации премиум автомобиля. Автостат подсчитал, говорит, на первой позиции рейтинга располагается кроссовер Lexus RX за отчетный период, а это у нас где сколько? Россия премиум... Какой отчетный период? Вот черт вас дери. Надо же показывать, какой отчетный период. Ну, наверное, с начала года. Продали почти 5 тысяч экземпляров. Это на 102% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Ну, понятно. Второе место занимает его младший брат NX. Их продавали тоже достаточно хорошо. И продали 4235 автомобилей. И третья строчка, как ни странно, тоже у внедорожника LX. 3846. 6, объем реализации которого увеличился на 160%. 160%! Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете, господи? Lexus LX на 160% больше, чем в предыдущем году! Ё-моё. Сопоставимые результаты пятерку лидеров замыкают немецкий Q7 и немецкий BMW X5. Следующие 4 строки в первой десятке занимают модели марки... Mercedes, это GLS, GLC, E-класс и GLE, замыкает топ-10 BMW X6. По данным Автостата, за отчетный период общий объем продаж автомобилей премиального сегмента, еще раз напомню, речь идет только об этом сегменте, составил 91 тысячу единиц техники. Снижение по сравнению с прошлым годом есть, и оно составляет 8%. Что касается отзыва автомобилей, то Toyota вместе с Lexus совместно концерн отзывает в России 220 тысяч автомобилей. Речь идет в первую очередь, 219 811, если быть точным, речь идет о 7561 экземпляре Toyota Auris. Также отзываются 210,5 тысяч Toyota Corolla, 825 Приусов, 914 Лексусов City, называется он, гибридной версии 200. Это хэтчбэк, если я вам напомню, вы наверняка забыли. Это хэтчбэк, который у нас одно время продавался, сейчас уже нет его в линейке. Все отзываемые машины были проданы с 15 февраля 2007 года по 19 сентября 2015 года. И теперь самое главное. Из-за особенностей расположения выходного патрубка, угольного абсорбера, существует вероятность образования трещины в этом самом патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной возможно ее увеличение, что в свою очередь может привести к утечке паров топлива. И в крайнем случае, ну это при полностью заполненном топливном баке, существует вероятность утечки самого топлива. Об этом говорят в Росстандарте. Устранение неисправности будут осуществлять дилерские центры. Список ВИН-номеров автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован на сайте агентства Росстандарт. Еще раз напоминаю, Росстандарт. Если вы перемещаетесь по городу Москве, да и не только по городу Москве, а по всей территории России, на, еще раз напоминаю, Auris, раз, Corolla, два, Prius, три, хэтчбэк Lexus CT 200H, 4. И ваш автомобиль был куплен в период с 15 февраля 2007 года по 19 февраля 2015 года. Достаточно большой период, надо сказать. Почти 8 лет. Тогда вам нужно будет зайти на сайт Росстандарта и по ВИНу проверить, подходит ли ваш автомобиль под отзыв, и обратиться к ближайшему дилеру. В автомобиле нашли дефект каркаса кресел. Это, кстати говоря, предыдущий отзыв по RAV4. Тогда тоже достаточно много автомобилей отзывали. 139 тысяч. Но это одно одной модели, извините меня. Дефекты, там был дефект кресел второго ряда, который мог приводить к повреждению ремня безопасности на втором ряду и к его некорректной работе. Да, это вот то, что есть. Кстати говоря, еще одна новость от Toyota. Они выпустили крузак в новой комплектации. Он называется Executive Black и Executive White. Ну, у нас была эта комплектация до этого, только без разделения на черный и белый. В общем, появились вот эти вот новые цвета, которые, ну, если тут читать пресс-релиз, тут, конечно, можно прям голову сломать, потому что тут от слов уникальное, топовое, индивидуальное, элегантное и роскошное можно просто не увидеть ничего остального. Все, что касается, в принципе, новой комплектации, то это, естественно, самое максимальное оснащение технически. Но это, по сути, это просто новые цвета и, по сути, новое исполнение интерьера и экстерьера. Что касается цен, то они, в принципе, ну, это же Toyota, они, не могу сказать, что далеко убежали от предыдущей топовой версии, но не стоит забывать, что этот внедорожник в топовой версии стоит далеко за, ну, недалеко за 5 миллионов. Поэтому, если брать черную версию, то она будет стоить 5476, если брать белую, 5497. Белая, при том, что у них называется белый перламутр, но это есть такой цвет, он нам знаком, в принципе, по Lexus. Есть. Это все, что касается новостей. Теперь хочу перейти к интересной истории, которая произошла в Ленобласти. Так, что у нас есть? Гоняю по шахте на электровозе, слушаю ваши подкасты. Супер, привет из Норильска. Свят, вам привет большой. Я представляю, как вы это делаете. Пришлите нам фотографию. Мне кажется, это выглядит прекрасно. Хорошо, NX не такой уж и дорогой. Ну, NX прикольный. Да, Алекс 88 нам пишет. Он на самом деле самый прикольный из всех и самый недорогой из всех. И сейчас, внимание, из всех. А то вы мне сейчас будете писать. Из всех внедорожников компании Lexus. Ну и самый маленький. Хотя там еще один вроде готовят. Посмотрим, что из этого выйдет. Можайка едет. Симфо сложная, но всего на пару километров. Есть, это сообщение по пробкам. Можете прислать, кстати говоря, их в течение всей программы, если вдруг какие-то серьезные аварии происходят, вы стали свидетелем какие-то серьезные и нестандартные затруднения на направлениях, которые вы используете, пожалуйста, для этого у нас есть текстовые средства связи, они работают постоянно, это, конечно же, Telegram, пишите там пользователю, говорит МСК-бот, и, конечно, у нас есть еще СМС-портал, его номер +7 925 48 948, и говорит МСК наш Твиттер латинскими буквами в одно слово. Так, перехожу. Самое интересное, давайте к сути. Сначала рассказываю вам о том, что произошло. В Ленобласти есть такой город Тосно. Наверняка его все знаете, все его проезжают, когда едут из Москвы в Питер. Он находится как раз на трассе М-10. Небольшой городок, и там при съезде с федеральной трассы, ну, как раз с М-10, в город Тосно по направлению к горбольнице случилось следующее. Ехала скорая помощь. На одном из поворотов она подрезала автомобиль. Я пока сухо рассказываю вам, без особенных подробностей. Пока сухо. Она подрезала автомобиль. Этот автомобиль обиделся и догнал скорую помощь, после чего заблокировал ей движение, вышел из своего автомобиля, подошел к водителю скорой помощи и представился как командир отдельной роты ДПС номер 1 ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ну, то есть вы понимаете. В общем, командир роты первый был в этом автомобиле. Теперь рассказываю вам подробности. Первое. Автомобиль скорой помощи ехал без больного, без пострадавшего, без пациента, как хотите. В машине находились, соответственно, водитель, фельдшер. Вдвоем они ехали. Второе. Включен ли, вы спросите меня, звуковой сигнал? Звуковой сигнал не включен. Периодически работала крякалка. В момент обгона автомобиля, которым управлял командир роты, ни крякалки, ни никакого звукового сигнала не было, любого другого. Работала ли мигалка? Сами понимаете, видеорегистратор это передать не может. Она работает со слов самого же водителя. Это что касается подробностей по скорой помощи. Если есть какие-то еще вопросы, если вы не смотрели это видео, то задавайте, я вам буду рассказывать. Что касается теперь самого сотрудника ГИБДД. Он передвигался на своем личном автомобиле, на Toyota Highlander, не последнего поколения, и одет был в гражданку. После того, как он вышел из автомобиля и подошел к карете скорой помощи, он представился, показал свое удостоверение. По крайней мере, это... слышно по звуку. Мы не видим этого, потому что регистратор традиционно снимает проезжую часть. Он заблокировал, вышел, представился, показал удостоверение и попросил предъявить удостоверение водительское и документы на автомобиль у водителя скорой помощи. Тот, естественно, отказался и продолжил движение. После этого комроты вызвал подкрепление. К тому моменту водитель скорой помощи уже доехал до ворот больницы. Там его, в принципе, и остановили, на 50 минут задержали, пока составляли протоколы. Что касается поведения. Когда водитель скорой помощи подрезал автомобиль комроты, было ли злорадство какое-то или ухмылки, еще что-то? Да, было. Было, при том, что в такой достаточно жесткой форме, которую я в эфире не могу произнести, но тем не менее говорю вам об этом. Вообще ролик не могу, к сожалению, вам поставить, потому что там достаточно слов неэфирных, и заниматься каждый раз запикиванием или убирать там звук, ну, это просто черт ногу сломит. Поэтому не буду ставить его. Рассказываю, как есть, по факту. Сначала сухо, потом с подробностями. Как вел себя комроты? Комроты вел себя спокойно, но настойчиво. Я имею в виду требования документов, я имею в виду вопросы о том, куда вы спешите, я имею в виду о том, ну, требования каких-либо прочих документов, как то разрешение на использование спецсигнала, как там путевой лист, как открыть автомобиль для того, чтобы посмотреть и сфотографировать, есть ли пациент или нет. Кстати, того же самого требовали и сотрудники ГИБДД, экипажа, который подъехал после. Даже они, кстати говоря, что делают? А, там звучали такие фразы, типа, у вас машина шипованная, где знак шипы? В общем, составляли протоколы на все то, что могли найти у человека. При этом командир отдельной роты потребовал от водителя, да, шипы есть. Что касается каких, вот, к сожалению, нет подробностей, какие были составлены протоколы, но, тем не менее, он есть. Как найти ролик? Давайте я вам сейчас скажу, как его найти. В Ютубе забираете конфликт водителя скорой помощи и командира роты ДПС город Тосно. Есть я не помню, есть ли прям в сообществе синих ведерок, но, по крайней мере, разместил этот ролик вот как раз Георгий Кокоркин, я так полагаю, это один из активистов синих ведерок. Вот, можно там посмотреть. АМР-292 по встречной Волгоградке промчался в сопровождении двух полицейских машин. Биг Бро пишет. Да, спасибо большое. Вот, в принципе, и все. То есть мы видим, как мне кажется. Я хочу точно так же услышать от вас какие-то комментарии того, что произошло. Как мне кажется, мы видим обиду водителя, который по совместительству, даже не знаю, к сожалению или к счастью, командир роты ДПС, который имеет полномочия вот таким образом свою обиду излить. Теперь хочу второе сказать. Мы видим также достаточно наглого и хамоватого водителя скорой помощи, который, не будучи там в каком-то, знаете, экстренном режиме, не с пассажиром, не с больным, едет на базу. Что делать, в принципе, я так понимаю, нельзя. Я сейчас буду узнавать, во-первых, и от водителей скорой помощи, и от инспекторов ГИБДД некоторые вопросы. Я так полагаю, что ехать после вызова на базу он не может в таком скоростном режиме. Хотя я знаю, чем это вызвано. Это вызвано тем, что нужно, ну, есть определенное время возврата на базу, да, вообще вызова. И многие водители скорой помощи, и вы это сами на дорогах видели, они не включают звуковой сигнал. Они включают только лишь мигалку. Ну, а там уже дальше, кто хочет пропускать, тот пропускает. Кто не хочет пропускать, тот не пропускает. Кстати говоря, напомню тут же, пока мы здесь, что по правилам дорожного движения, если на специальном автомобиле, на спецсредстве не работает звуковой сигнал, а только лишь есть цветографические схемы и работает световой сигнал, ему разрешено отступать от правил дорожного движения. Отступать, но... В таком виде автомобиль не имеет преимущества перед другими участниками движения. Все, это по факту, по существу о ситуации. Я принимаю ваши вопросы, я принимаю ваши комментарии, что мы увидели. Ну и, конечно же, какие-то заключения по водителю «Хайлендера», которым у нас, кстати говоря, считается татарских человеку, человеку, очень похожему на командира роты ДПС татарских Анатолию Борисовичу. Вот, по-татарскому, предположительно, Анатолию, и по человеку, который управлял скорой помощью. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Инспекторы за кофе с мигалкой и крякалкой в Москве ездят, Дмитрий. Ну, хорошо, ну это в Москве, а в Ленобласти, может быть, немножко по-другому. Здравствуйте, алло. Да. Сорвался звонок. По вашему водителю, водитель, по вашему рассказу, водитель скорой помощи явно не прав. Почему? Почему? Я дал вам, знаете, во-первых, сухие факты, а во-вторых, я вот очень не хотел вставать на чью-то сторону. У меня есть четкая, как сказать, сторона. Ну вот, я могу, но я хотел сделать это позже. Мне показалось, я старался не давать никаких оценочных вот прям суждений, чтобы было точно понятно, этот не прав или этот не прав. Я рассказал вам по факту, что произошло и кто как себя вел. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Саша, привет, Алексей Балашиха.
Да.
Ну, вот по этой ситуации у меня тоже как бы, ну, двойное мнение. Во-первых, действительно, водители спецмашин бывают достаточно хамоватыми и забывают о том, что все их преимущества только именно перед другими участниками, только при соблюдении двух правил – проблескового маячка и спецсигнала.
Да.
А второе, вот этот инспектор, он, ну, в принципе-то он, конечно, прав, тем, что он заметил такое вот неправильное поведение водителя и отреагировал. Но, наверное, было более правильным, если бы он как-то проявлял себя с точки зрения гражданской позиции, а не личной. Потому что явно все это было вызвано не тем, что он беспокоился за других участников движения, а явно из-за того, что лично на него вот, ну как... Так вот,
думаю, да.
Думаю, да. Вот этой скорой помощи. То есть, если бы он как-то более с гражданской позиции себя проявил, это было бы классно и вообще все в его сторону. А так, 1-1, я думаю.
1-1. Встретились два чуда, нашли друг друга, да?
Ну, да.
Хорошо, да. Спасибо большое. 1-1. То есть, они стоят друг друга. Вчера то же самое. Машина скорой помощи вырезала, съезжая со съезда. При этом я отчетливо видел его глаза, маячков не было. А разве подрезание не нарушение правил? В этом случае командир отделения прав, а водитель скорой нет. Дмитрий. Сергей Федотов. А, да, это я ваше мнение уже говорил. Спасибо большое. Давайте еще пару звонков. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Эхо Москвы, да?
Говорит Москва, конечно же, да.
Здравствуйте. Ну, я так вот считаю то, что водитель скорой, он однозначно как бы, ну, со своей стороны не прав. Я понимаю там все, но он воспользовался по факту опциями, которыми он не должен был пользоваться в этой ситуации.
Водитель скорой был хамоват, и поэтому вот случилась эта ситуация. А инспектор отреагировал, в принципе...
Насчет поведения инспектора, ну, в общем-то, если это не противоречит его уставу, то есть...
Полномочиям. Да, полномочиям, то тогда он сделал все правильно. Вот это, кстати говоря, мы с вами выясним. Выясним, правда, уже после новостей. Я попрошу позвонить, во-первых, инспектора ГИБДД, возможно, командира роты, замком роты, нам тоже подойдет. Вы расскажете нам о том, есть ли какие полномочия вот в гражданке в таких ситуациях. Попрошу позвонить нам водителя скорой помощи, расскажете о том, как вы передвигаетесь уже после вызова до места базы, да. Ну и, конечно же, расскажу самое главное. Это то, что я нашел, уже открыв после этого ролика карты и посмотрев, какие знаки установлены в том самом месте, где все это произошло. Сейчас новости.
Моторы.
Так, продолжаем, дорогие друзья. Напоминаю, что мы разбираемся с ситуацией, которая произошла в Ленобласти, в городе Тосно, где сначала якобы автомобиль скорой помощи подрезал просто внедорожник Хайлендера. В Хайлендере оказался командир роты, огромный там дальше титр, командир роты первого отдела ДПС, вышел, остановил, блокировал карету скорой помощи, начал разбираться, вызвал подкрепление и т.д. и т.п. Пытаемся разобраться, кто в этой ситуации прав. У меня есть вопросы, эти вопросы есть. есть и у наших слушателей. Я хочу, чтобы мне позвонил водитель скорой помощи. Пожалуйста, 7373948. Водитель скорой помощи мне нужен. К нам сюда в эфир. Есть несколько вопросов по непосредственно технике движения кареты скорой помощи, тогда, когда там не находится пациент. Здравствуйте, алло. Вы водитель скорой помощи?
Нет, я врач скорой помощи.
Вы врач скорой помощи. Ну, у вас наверняка есть какое-то представление, как автомобиль, как карета движется либо на вызов, либо после вызова. Возможно, вы даже видели этот ролик. Видели, кстати, нет?
Нет, к сожалению, но меня очень опять очень возмутило отношение к скорой помощи, потому что работа настолько сложная, и на дороге просто творится безумие.
Как вас зовут? Прошу прощения.
Сергей,
сделайте, пожалуйста, приемник потише. Да, спасибо большое, так лучше. Мы, безусловно, всегда с уважением относимся к работе, тем более к сложной работе, которую вы делаете. Но сейчас я попрошу вот несколько таких сухих вопросов, ответов на эти сухие вопросы. Когда карета скорой помощи едет после вызова, она может двигаться с включенным проблесковым маячком, с включенным звуковым сигналом? Как она обычно это делает? Как она должна делать это по правилам?
Вы знаете, лет 12 назад, может быть, даже 15, уже по приказу по скорой помощи водители, выезжающие на вызов, должны на подстанции включать сигнал звуковой и маячок. Обратно же, следуя скорой помощи с вызова, она может иметь уже полученный вызов. Вы понимаете, в чем дело?
Да,
вызов
мы понимаем.
То есть она по телефону.
Да, она сразу
по телефону,
может ехать
по другим средствам связи. Вот. Даже если нет больного в салоне, машина скорой помощи является рабочим местом врачебной бригады.
Как относиться к скорой помощи, которая едет по дороге с включенным маячком, но без звукового сигнала? Как водителям относиться к такой машине?
Да, конечно, я без сомнения, пока нет нормативов таких, что не включен сигнал, значит, нету, как говорится, преимущества. Это без сомнения.
Без сомнения.
Вот. Это без сомнения. Но с другой стороны... это маленькая недоработка, которую могут прощать водители скорой помощи, которые являются, более даже ценными сотрудниками транспорта общественного, чем водители маршруток, автобусов и даже метро.
Я бы не согласился в плане то, что это сотрудники общественного транспорта. Я понимаю, что вы хотели сказать. В принципе, водители на дороге, то, что они важнее. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое. В принципе, пока вопросов нет. Спасибо вам большое. Попробую теперь услышать инспектора ГИБДД. Хочу услышать теперь инспектора ГИБДД, потому что к нему есть тоже вопросы. Только что мы узнали о том, что если... карета скорой помощи движется по дороге без звукового сигнала, согласно правилам и согласно, вот, пожалуйста, внутренним распоряжениям, этот автомобиль не может пользоваться преимуществом на дороге. Хорошо, есть, принято. Что касается инспектора ГИБДД, по его действиям тоже есть вопросы, и очень хочется получить на них ответы, очень хочется получить пояснение по его действиям. Почему? Потому что, вот, пожалуйста, позвонил только что нам врач скорой помощи и сказал, что если, карета скорой помощи может передвигаться с вызова на вызов, и быть уверенным в том, что она едет просто так... или едет на вызов, или ездит с больным, человека, который там внутри не находится, не может быть 100% в этом уверен. Правильно? Будь он даже инспектором ДПС. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, вы инспектор.
Нет, извините, пожалуйста, я не инспектор. Могу мнение высказать?
Чуть-чуть попозже. Я благодарю, пожалуйста. Я знаю, что трудно до нас дозвониться. Я благодарю за ваш звонок, но мне нужен инспектор ГИБДД, потому что у меня есть простой вопрос к нему. Имеет ли он право, находясь не на службе, находясь по гражданке, как это говорят, на своем личном автомобиле, препятствовать, ограничивать движение кареты скорой помощи в данной ситуации? В данной ситуации, значит, с включенным проблесковым маячком. А как он это делает? Он обгоняет эту карету скорой помощи. Я вот сейчас пытался посмотреть, как именно он это делает, потому что у меня есть подозрение, что он делает это на пешеходном переходе. Вот они останавливаются до пешеходного перехода. Дайте посмотреть. Перекресток. Есть два перекрестка. Пешеходный. Да. То есть вот я вижу теперь со стороны... Хайлендер, я посмотрел еще раз, я вижу как минимум три нарушения, которые совершил, как еще раз, командир роты ДПС татарских Анатолий Борисович. Он совершил эти нарушения без каких-либо проблесковых маячков, в принципе, и уж тем более без звукового сигнала, потому что находился на своем личном автомобиле. Первые два нарушения – это обгон на перекрестке, нерегулируемом перекрестке. Я не вижу знаков приоритета. Сейчас еще раз смотрю. Я не вижу знаков приоритета, а стало быть, перекрестки равнозначные, на которых обгонять нельзя. И далее еще существует обгон на регулируемом пешеходном переходе. Да, свет сигнала светофора разрешающий, но, сами понимаете, обгонять на пешеходном переходе при любых раскладах нельзя. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Да. Я вот как раз ролик недавно посмотрел.
Сергей, я прошу прощения, но вы не инспектор.
Нет, но в данной ситуации я сам работал когда-то на скорой, поэтому я немножко могу прокомментировать.
Давайте, хорошо, потому что инспектора все равно пока нет. Да. Я думаю, мы после вас перейдем уже к мнению.
Я работал давно, когда порядка было меньше. Значит, ключевая фраза. Скорая ехала в окончании рабочего дня, потому что там голос фельдшера...
Да, мне нужно сдавать смену.
Сдавать, да?
Да.
И на самом деле по видеорегистратору там явное превышение скорости, дождь, и они просто торопились сдавать смену. И на самом деле, я работаю там 20 лет назад, точно так же мы, когда, так сказать, время поджимало, точно так же включали спецсигналы, и здесь обоюдка. И скорая не права, и командир роты не должен был ее останавливать таким, скажем, ну, как неправильным способом. Он должен просто был вызвать экипаж, который бы ее остановил официально, и все.
Можно я можно я вот такой небольшой корректив внесу и посмотрю на ваше мнение, как оно поменяется? Вам лишь принципиально, что здесь есть превышение скорости? Это главное
нет,
здесь?
Если бы они ехали... Здесь принципиально то, что скорая в момент включения спецсигналов не имела права их включать, так как они ехали с вызова на базу, и у них был конец смены. Вот вся причина. Поверьте, если бы они бы находились в рабочее время, они бы никуда бы не торопились.
Я вас понимаю, о чем вы говорите. Спасибо большое. Здесь принципиально то, что включены специальные сигналы в нерабочее время, раз. Тогда, когда они не должны быть включены. Потому что по скорости, сами понимаете, мы не можем судить, мы не можем. Регистратор, да, лишь показывает то, как передвигается автомобиль, но нет нигде скорости. Об этом не может судить и сам инспектор, хотя он ставит им это в вину и говорит, куда вы так торопитесь. А что значит торопитесь? Торопитесь — это 67 км в час или 167 км в час? А вы как определили? Понимаете? Да, мы не можем. Мы можем говорить то, что они торопятся, о скорости мы говорить не можем. Но торопиться — это не нарушение правил дорожного движения. Нарушение правил дорожного движения — это ехать 61 километр в час. Просто 81 километр в час — это штраф, а 61 километр в час — это не штраф. И что еще? И все. Да, я теперь хочу, прежде чем принимать ваши звонки и мнения, я хочу еще одно внести, мне кажется, очень важное пояснение. Он остановил скорую на одну минуту и спросил, есть ли пациент. Чуть не сбил людей на переходе, подрезает и говорит об этом. Поворот не со своей полосы. Это все про... Он остановил скорую на одну минуту и спросил, если пациент, чуть не сбил. Непонятно, 17-й. Это про кого вы говорите? Вот поворот не со своей полосы. Поворот не своей полосы. Я сейчас не вспомню. Простите, я сейчас не буду тратить время на то, чтобы еще раз пересматривать. Так чем быстрее скорая сдаст смену, тем быстрее машина поступит в распоряжение другой смены, пишет 32-й. С такими моральными качествами гаишника гнать, это пишет 76-й. Юра, среди водителей скорой зачастую такие свиньи, которые считают себя королями дорог. Смотрите, мы не можем говорить о нарушении скорости, правильно? Правильно. У нас нет показаний ни одного радара. Какое еще нарушение мы можем увидеть здесь по скорой? Главное, которое вы наверняка сейчас хотите дозвониться и мне сказать, то, что он подрезал. Ну, те, кто на стороне гаишника. Я открыл специально карты. По видео не видно, какие там знаки стоят на проезжей части. Совершенно точно видно, что после проезда перекрестка есть две полосы для движения в ту сторону, в попутном направлении, в котором едет скорая и вот этот вот Хайлендер. Потом она превращается в одну. Ну, совершенно понятно, это сделано для перекрестка. Потом идет сужение. Есть ли там знак, кто имеет право первоочередного проезда в этом сужении. Этот знак там есть, это видно на видео, правда, что это за знак? Это сужение полосы справа или сужение полосы слева? Непонятно. Слава богу, спасибо Google картам, потому что на Яндекс.Картах этого нет, там старые карты, там и здание стоит, которого уже нет, и самого знака, да и самого столба там даже нет. На Google картах этот знак есть, и он совершенно четкий. Можете открыть это место. Это поворот с трассы М-10 на улицу, как она называется? Какое сложное название. Дайте я открою карту просто и посмотрю. Так, сейчас я буду. Вот, Барыбина. Улица Барыбина. Это съезд с М-10, проспект Ленина, вот там, на улицу Барыбина. Дойдете до этого поворота и увидите, что там знак есть, и это сужение справа. То есть, это означает что? Что Хайлендер сам по себе... Сам по себе неправильно. Согласно правилам дорожного движения, должен был пропустить скорую помощь. И неважно, был ли на ней маячок, не было на ней маячка, был ли звуковой сигнал... Был, но не работал, сломался в позапрошлом году, и еще не знаю как. Любой автомобиль, который ехал по левой полосе, а в данном случае карета ехала по левой полосе, имеет преимущество. Хайлендер, неважно кем он управляется, идет в сторону, стоит и ждет с поворотником левым, пока его пропустят. Мне кажется, это принципиально, и теперь я готов выслушивать ваше мнение. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Да.
Делайте, пожалуйста, приемник на ноль, слушайте нас в телефонной трубке, и вы в эфире. Алло.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Максим из Москвы. Ну вот в этой ситуации я бы вообще бы всегда пропускал бы скорые. Ну я их так всегда пропускаю, без разницы, с маячком она, без маячка. Но все-таки это, наверное, такой единственный, действительно такой спецтранспорт, даже несмотря там на пожарную охрану, да, на милицию, на полицию, который вот, ну, может быть, вот у него сломалась сирена, а он там едет по срочному вызову, у него только маячки работают. Ну, неужели сложно там подвинуться, или там, даже если он как-то подрезает, там, ну, не знаю, на одну секунду на тормоз поднажать и пропустить его. То есть я как гражданин вообще не понимаю, почему нужно как-то, Максим, препятствовать движению этого средства.
Максим, я вот в вашем лице и всем дальнейшим нашим слушателям, тем, кто будет дозваниваться, говорю то, что я вам рассказал факты, да, я не буду выступать ни на какой стороне, я каждому, кто вот вы выступаете за скорую, я каждому буду в противовес ставить. Но ведь водители скорой, ну, хамоватые. Они едут сдавать смену. Они не по работе едут, спешат, торопятся. Они включили сирену. Да, они не требуют права преимущества. Но когда, например, видят, что Хайлендер там либо, я не знаю, как-то смутился, а там по звуку то ли он вообще чуть ли не на обочину выехал, они радуются этому, понимаете? Они в неэфирных выражениях говорят то, что ха-ха, он съехал с дороги. Вот так ему и надо. Ну как, ну вот как мы после этого будем пропускать их?
Ну, скажем так, в семье не без урода бывают, да, согласен, но все-таки это единичный, мне кажется, случай. А уж если по хамоватости сравнивать, то товарищи таксисты в 10 раз более хамоваты и как бы... То есть все-таки, ну, скорая — это скорая, ну, мое я такое понял. Личное мнение. То есть я пропускаю понял. Всегда, везде, без маячков, с маячками, с сигналом, без сигнала,
как,
без разницы.
Как говорил вот врач, нам дозванивался, вы прощаете им вот эти вот, как сказать, нюансы.
Да, абсолютно точно, 100%.
Спасибо большое. 7373948, напоминаю, наш телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, Алла.
Да, доброе утро, это опять я. Можно высказать?
Да, конечно.
Да, я вот хотела сказать просто, что вы говорите, что хамовитый там вот водитель попался в скорую, но мы же не рассматриваем скорую как просто представитель, как в лице представителя этого человека, да, возможно, там у него какие-то культурные отсутствуют моменты, но если представить, сколько своей жизни спасли эти люди, и детей наших спасают, а машин сейчас очень не хватает, большая нехватка, это я знаю наверняка, вот машин скорой помощи сейчас, и поэтому человек... решил сдать смену, соответственно, машину получит кто-то другой, соответственно, может принимать следующие заказы. И я вижу тут определенную цепочку, и вот в Америке я жила, вы знаете, там есть такое правило, не знаю, негласно, не негласно, но я заметил, что если едет скорая помощь, там неважно, куда она едет, с кем она едет, по вызову, не по вызову, это даже не разбирает, просто все машины абсолютно останавливаются, и машина может объехать, то есть ей дают абсолютно зеленый свет везде.
Марина, да, я правильно помню ваше имя?
Нет, я Юля.
Юля, прошу прощения, да. Вы просто сказали еще раз. Но я не готов рассматривать, понимаете, в целом. Я хочу рассматривать вот именно эту ситуацию, где мы видим истинное восприятие. Понимаете, мы не сидим в соседней машине.
Так и я тоже конкретно.
Наверняка, есть там пациент, нет там пациента. Мы знаем точно, что его там нет. Мы знаем точно, что
так
они спешат сдавать смену.
Он едет, чтобы передать машину, чтобы другой человек смог принять заказ, принять вызов. Вызова много, нет. Не хватает
вызова
машин.
Нет. Ведь если бы был вызов, даже несмотря на закрытие смены, они бы поехали на этот вызов. Они поехали сдавать смену, вы же понимаете. Вызова нет.
Так нет, у них заканчивается смена. Если заканчивается смена, значит, машину должен сдать человек. Соответственно, тот, кто ее примет, сможет поехать на следующий вызов. Они практически никогда не стоят. У меня просто работает подруга в скорой помощи. Они спят по 20 минут, это максимум, что они потом у них их будет. И следующий вызов, они просто сыпятся на них. Они даже не спят во время работы. Работают сутками люди.
Это
постоянно
в Москве, да?
Постоянно заказывают. И вот люди не отдыхают, понимаете? Поэтому чисто по-человечески... Я согласна, что тоже тут немножко перегнули палку, когда начинали с издевкой там что-то говорить, вот он там заехал на обочину, все такое. Ну, вот просто давайте каких-то даже подключим, ну, моральные, да, какие-то.
Я понял.
Юль, нашу жизнь,
Юль,
и
спасибо.
Наших детей.
Вы тоже готовы выступать на их стороне. Хорошо. Юля, вы
готова,
говорили про ситуацию,
да,
в Москве,
конечно,
правильно,
да,
же я говорю? В Москве.
Да, я в Москве.
Все,
да.
спасибо большое. 7373948. Еще звонок приму, потом голосование давайте заведем. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я по поводу вот данной ситуации. Ну, я считаю то, что здесь сотрудник полиции прав, потому что согласно закону о полиции, сотрудник полиции всегда на службе.
Так.
А очень много у нас сейчас скорых помощи, которые работают как такси.
Есть.
И когда у них закрывается смена, они быстрее сдать и все. То есть очень много фактов, когда они возят за большие деньги людей без пробок.
Вы считаете, в данном случае командир, который находится не в службе, совершенно справедливо остановил скорую?
Совершенно справедливо. Она без включенных спецсигналов ехала.
Какие предпосылки, какие причины для остановки, по-вашему, увидел инспектор? Либо вы смотрели видео, либо по моему рассказу.
По вашему рассказу, превышение скорости.
Превышение скорости. Но
да,
ведь это,
да,
но ведь это субъективный... Но ведь это субъективная оценка, да. у него нет радара.
Догнал, представился, после чего он вызвал экипаж, потому что как ему вызывать экипаж, правильно? Он догнал ее, остановил и вызвал экипаж. Все правильно сделал.
Не кажется ли вам, что правильнее было бы вызвать экипаж, который уже на основании каких-то технических средств определил бы скорость и после этого принимал решение об остановке, а не сначала остановить? А вдруг там действительно кто-то был?
Тогда, я думаю, быстрее бы он предоставил экипаж и сопроводили бы еще лучше.
Еще лучше?
ГИБДД, потому что сотрудники полиции имеют право и сопровождать...
И не только скорую, я представляю.
Ну, да.
Да. Спасибо большое. Завожу голосование. Вы в этой ситуации на стороне водителя скорой помощи. 134-21-35. Вы на стороне водителя скорой помощи. При всех фактах, при всех условиях, обстоятельствах, которые я вам рассказал, либо вы сами видели это видео и могли слышать, все вообще, и видеть, и слышать. Вы на стороне водителя скорой помощи. 134-21-35. Вы набираете этот телефон. Если вы на стороне водителя, который управлял вот Хайлендером, который по совместительству у нас командир роты батальона ДПС, тогда вы набираете 134-21-36. Потому что вы, вот как последний наш звонивший, совершенно точно понимаете, что безопасность на дороге должен обеспечивать сотрудник ГИБДД и на службе, и вне службы. И поэтому он совершенно справедливо остановил и поступил правильно. Хорошо, все, да. Еще раз коротко. Вы считаете, что вы на стороне, прошу прощения, вы на стороне сотрудника, водителя кареты скорой помощи. 134-21-35. Вы на стороне сотрудника ГИБДД, который находился на гражданке и управлял своим личным автомобилем. 134-21-36. Несколько ваших сообщений прочитаю, пока вы голосуете. А то, что он нарушил правила и мог создать аварию, или сотрудник ГИБДД считает себя богом, пишет Ярослав. Да, спасибо большое, вы напоминаете мне некоторые факты, которые стоит адресовать в сторону тех, кто голосует по второму номеру. Опять скорая виновата. Если скорую ставить в такие условия, то что делать будем дальше? 71-й спрашивает. Если я не пропустил, когда мог пропустить, это мой грех. А если я пропустил, А там негодяи, это уже их, Умберто пишет. Теоретически, едут спасать одних, могут покалечить других. А по какой статье штраф-то ему выписали? К сожалению, нет подробностей, 75-й, да, спасибо. Я в самом начале этой истории сказал, что, к сожалению, нет совершенно точно, какие статьи ему вписали. Но там найдется, вы же понимаете, 75-й, я в самом начале говорил, что когда приехал уже экипаж, там посыпались такие фразы из серии: «О, машина шипованная, почему знака шипы нет?» Правда, за это штраф, по-моему, не предусмотрен. Я сейчас не помню ответственность. Вот это нарушение. Все, что угодно можно найти. Так, путевые листы, там еще что-нибудь. Я бы мог вам рассказать, где, я бы мог рассказать, как и кто работает водителями скорых, пишет Алексей. Я примерно понимаю и слышал эти истории. Совесть – лучший контролер. Сотрудник был по форме или в гражданке, пишет Айсерк. Сотрудник был в гражданке. Я это говорил. Что касается голосования, перед тем, как объявить его результаты, я напомню, во-первых, номера телефонов для ответов. Вы на стороне водителя скорой помощи 134-21-35, вы на стороне водителя, который по совместительству у нас инспектор, 134-21-36, и заключительный звонок по этой теме. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да. Доброе утро. Я считаю, что скорые и пожарные надо пропускать в любом случае. Также наблюдаю на Ленинском, вот Миклуха-Маклая проезжают с мигалками гаишные машины, несколько штук подряд летят, всех объезжают, да, и потом в итоге они приезжают в Гондональдс. Ну, покушать с утра, зачем это?
Ну,
что это, кого пропускать?
Хорошо, хорошо. Ну, а как нам их пропускать, когда в этой скорой помощи везут какого-нибудь чинушу на совещание, это в лучшем случае, а в обычном случае куда-нибудь в сауну?
А когда на МКАДе перекрытие под Внуково, да, и скорая детская помощь, там написано детская, стоит в первом ряду и ждет, пока проезд закончится. Как вот это?
Лучше пускай вместе с этими чинушами наши дети доезжают. Мы так говорим, да?
Было бы не... Нет, ну не с ними вместе.
Я имею в виду, понятно, то, что пропуская чинуш в сауну, в таких ситуациациях мы добиваемся того, что пациенты...
Стоит гаишник спиной, у него за спиной
я
стоит
помню. Да, я помню эту ситуацию. Я прошу прощения, может быть, не сразу сформулировал. Я имею в виду то, что мы лучше пропускаем все скорые, и точно знаем, что все пациенты доберутся, и бог с ним, что там затесались какие-то неправильные и нечестные люди. Я говорю о результатах голосования. 71% выступает на стороне сотрудника скорой помощи, на стороне водителя скорой помощи. 71% на его стороне. 29% на стороне водителя второго, инспектора и т.д. и т.п. Все. Я на этом должен завершить это обсуждение, потому что все предельно понятно. Мы полностью обсудили эту тему, и вы совершенно точно, абсолютно, без каких-либо условностей высказали мне свое мнение. Я имею в виду голосование, сейчас у нас в движении.
Моторы в движении.
Хо-хо! 3 балла сейчас оценивает Яндекс наши дороги, показывает мне этот показатель. Самая сложная сейчас ситуация внешка Московского кольца от Дмитровки до Волоколамки сплошняком, даже мимо Свободы не поднажмете. На внутренней стороне Московского кольца от вот этого самого Бесединского шоссе придется стоять аж до Калужки. Там, я так понял, какой-то то ли ремонт, то ли еще что-то, поэтому все так сложно. Из тех направлений, которые ведут нас в центр, на Новорязанке, мимо естественно, Октябрьского, мимо Лыткарина, сложная. Волгоградка потом в третье транспортное упирается, потому что, несмотря на эту эстакаду, там дорожно-транспортное происшествие, Щелчок очень плохо заезжает, и Ленинградка. Киевка мимо Московского, там какие-то железнодорожные работы, тоже себя плохо чувствуют. На трешке, в принципе, все неплохо. Сейчас информационный выпуск.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва» 94.8 FM. Меня зовут Александр Капков. Поехали! Thank you. Алтушка сегодня лучше, чем вчера. Ренат пишет, спасибо большое. И, ну, вдогонку к предыдущей теме, несколько сообщений, что у нас тут есть. Лучше бы об открытых люках сообщали, чтобы обеспечить безопасность. Пусть приведут дороги в порядок. Это пишет Ярослав про сотрудников ГИБДД. Вы представляете себе, что едет 100 км в час? Вы, например, едете 100 км в час, вас останавливает дядька по гражданке и говорит: давай документы. Что за бред? 22-й. Кстати, про поводу бреда. Александр заметил по вашим голосованиям, вы всегда в меньшинстве, и сразу, увидев это, расстроившись, уходите с темы. Странно, где вы могли это заметить. Странно, где вы могли заметить, что я сегодня был на стороне сотрудника ГИБДД. Ну, если уж далеко не уходить, то это так. Я всегда на стороне правил дорожного движения, кстати говоря. И именно поэтому начал разбираться со знаками. Думаю, это принципиально в этом вопросе, потому что иначе это сводилось бы к разговору просто из серии: а мне кажется так, а мне кажется так, а я пропускаю, я не пропускаю. Есть правила, и ты как бы, ну, понимаешь, что их нужно придерживаться, потому что пока ты придерживаешься, нет такого, знаете, нет анархии, нет хаоса. Может быть, кому-то это нравится, но, может быть, не мне. Возможно, не мне. Поэтому 22-й, подумайте об этом. Ситуация не изменилась, пишет Ярослав. Про что? Ярослав, видимо, где-то было предыдущее сообщение, которое уже улетело далеко вниз. Андрей пишет: синдром бабушки на проходной у инспектора. А никто не пробовал остановить экипаж ГИБДД, например, и спрашивает Олег, а куда спешим? Ну так. Хотел быть на стороне скорой, но вспомнил, как в соседний дом на скорой с мигалками привозили кабачки. Кабачки. И эта скорая стоит там частенько. Полицейский, когда угодно, он на службе, а когда нет, то не их земля, или я уже сдал смену. Это пишет Ленчик, да, Ленчик, вы так? Олег, кстати, пишет: войковская жесть, да, спасибо большое. А какой результат по голосованию со скорой? Поболтал с китайцами, а интересно, Лосиный остров стоит. Хорошо, я, Александр, не узнавали у строителей, насколько закрыли съезд с Калужского шоссе на МКАД? Нет, не узнавал, но спасибо вам за наводку. Видите, я же не пользуюсь этим направлением и не могу прям вот оперативно это делать. Спасибо, я постараюсь узнать, кто там ведет ремонт, и узнать, какие у них планы на ближайшее время. Дмитрий Санаев: мент оборзел, куда позвонить, чтобы устроили рейд по бомбилам? Все, понятно, хорошо. Я сам видел, как они по Ярику. У нас в городе Фрязино они все время ездят с включенными маячками, но без звуковых сигналов. Почему, не пойму. Может, им приказ какой поступил. Но это я вам рассказывал, почему. А что касается вот сотрудника ГИБДД, который, когда удобно, то он на службе, а когда удобно, тогда он не на службе, сдал смену или не в участок, это правда. Это, к сожалению, правда. Потому что реальная история вот от меня какова? Переезд, я уж не помню, то ли переезд это был, то ли выезд на главную дорогу, в общем, все стоят в один ряд, а соседняя встречка со сплошной, она как бы никогда не пользовалась популярностью, никто по ней не ездит. И, значит, человечек обгоняет всю очередь для того, чтобы там потом вначале встроиться, а в очереди стоял сотрудник ГИБДД. Стоял, ну, он, в общем, как стоял, так и стоял, что ему? Он мимо него проехал, там, вклинился и уехал. Я догнал сотрудника ГИБДД уже после того, как мы проехали эту очередь, и поинтересовался у него, все в порядке вещей вроде, да, произошло? Вы не заметили ничего странного? На что получил справедливый ответ. Он сказал, что: извини, друг, не мой участок. Я не мог этого сделать. При том, что машина, которая совершила это нарушение, была простая. И нельзя сказать, что, может быть, он побоялся или еще что-то. Нет, это была какая-то российский автомобиль с какими-то российскими номерами, регионом, при том, что даже не самым южным. Вот. Просто все. Он сказал мне: не мой участок. А там действительно, там граница участков прям километр туда, километр обратно. Он сказал: не мой участок, извини, я не смогу. К сожалению, это так. Вернусь к новостям, которые еще для нас интересны. Штрафы с камер скоро будут доступны и для пешеходов. Ну, в каком смысле? Мы пешеходов будем штрафовать. В России начинается разработка технических средств, которые позволяют фиксировать нарушение правил перехода проезжей части пешеходами. Я вижу в этом крайнюю логику. Крайнюю логику в какую? Потому что про маячки, Алексей, что за приказ? Нет никакого приказа. Почему они едут так? Потому что включать и требовать преимущества, когда они едут обратно с вызова, они не имеют права. Не имеют права. Но я не знаю, какое наказание за то, что они едут с включенным проблесковым маячком. Видимо, это особенно сильно не наказывается, не регламентируется. Поэтому они его включают и едут без звукового сигнала. А когда люди видят маячок, может быть, они охотнее пропускают, понимаете? Охотнее пропускают. Если бы скорая ехала бы просто вот с ближним светом. Понимаете, в чем речь? Поэтому они его включают. Хотя не должны. Поэтому никакого там приказа нет. Если скорая подрезала, двигаясь по левой полосе... Все, ребят, все, я понимаю. Я вижу, как вы зацепились за эту тему. Смотрите видос, продолжайте обсуждение. И много. На Ютубе, к сожалению, все какие-то матные обсуждения. Я не понимаю, люди не могут выражаться без мата, что ли? Я бы с удовольствием как-то зачитывал их там... интересные, может быть, какие-то. Хотя я вот реально, после того, как все эти матершины почитал, ни одного интересного даже не осталось. Даже не хочется возвращаться. Конфликт водителя скорой помощи, командир роты ДПС, город Тосно, если будете набирать в Ютубе. Что касается наших пешеходов, то для них тоже готовятся технические средства, которые будут их штрафовать. Я считаю, что это правильно. Я всегда напоминаю, что у нас полноправные участники дорожного движения, не только водители, но и велосипедисты, мопедисты, мотоциклисты, пешеходы, там, я не знаю, еще кто. Поэтому, если есть какая-то ответственность для одних, должна быть и сопоставимая, соразмерная ответственность для других участников движения. Мы же на равных правах? Да, на равных правах. И идем дальше. Помимо штрафов для пешеходов, есть еще... Хочу напомнить вам про магистраль. Но нам магистраль как-то водителям не особенно интересна, потому что это система, новая система общественного транспорта в центре. Нам интересно, знаете что? Нам интересно то, что эта магистраль, помимо там всех этих автобусов, троллейбусов, трамваев, добавит нам выделенных полос. Выделенных полос в центре, которых до этого дня, до этого дня, это до 8 октября, потому что именно 8 она заработает, это в субботу, их там не было. А теперь они добавятся, их будет 6 новых выделенок в центре столицы заработают уже 8 октября. Вот так. 6 и 8 перепутал. Часть из них на таком, на так называемом Кремлевском кольце, это главное на самом деле, потому что оно встречное. Там вам не только 3000 штраф-то выпишут, если вы на эту автобусную линию заедете, но и прав можно лишиться. Не забывайте про это, потому что она встречная. Встречная. Что дальше? От Лубянской до Боровицкой площади. Это на Кремлевском кольце. 7 километров выделенки в самом центре. Эти полосы понадобятся для новых маршрутов. Почти 100. Чем... Так, смотрите, вот. В частности, автобусы получат преимущество на участках вокруг Кремля. На Маховой, на Театральном проезде, Охотном проезде, Малом и Большом каменных мостах. Они уже нарисованы, кстати говоря, вы их видели. Кроме того, уступать автобусам придется также на улице Таганской, на Воздвиженке и на участке от Малой Дмитровки до Страстного бульвара. Вот на этом участке, кстати говоря, не понял, как там уступать, потому что там половина Малой Дмитровки. Одна полоса, ну, как бы, для движения, вторая для парковки. То есть там даже не размечены автобусы. А потом после где-то... Ну, перед Линкомом, если я не ошибаюсь, перед еще ним, там начинается автобусная полоса. И она вот до Страстного, до поворота там перед кинотеатром Пушкинской. Ну, хорошо, ладно. При этом автобусы станут удобнее, это все понятно. Благодаря новым выделенным полосам автобусы, троллейбусы поедут. Это хорошо. Помимо всего этого, ну, Петр Шкуматов вообще считает, что новые выделенки остановят движение в центре. И как и я, он точно тоже считает, что участок на Помалой Дмитровке самый сложный. Ну, тоже говорит про один участок, про все дела. Я еще напомню, что будут два сквозных проезда Садового кольца. Два сквозных проезда Садового кольца, что это значит? Это значит, что будут два новых перекрестка, абсолютно новых, в двух местах, ранее для этого недоступных, для общественного транспорта будет доступен сквозной проезд. А это значит, что для основного потока по Садовому будет загораться красный. И таких светофоров появится два. Первый появится при пересечении Долгоруковской, если автобус едет с Долгоруковской как раз на Малую Дмитровку. В этом пересечении достаточно сложный участок, я вам должен сказать. Да, многие стоят как раз до Садово-Самотечной, если брать внешку. Внутренние, если брать, то как раз стоят до Маяковки. И вот в этом вот промежуточке как раз притаился этот новый сквозной проезд. Там, я думаю, гораздо большее затруднение вызывает участок выезда как раз с Долгоруковской на, если брать внутреннюю сторону внутреннюю сторону Садового. Там на внешку нельзя попасть, на внутреннее можно. Но, по сути, вот по характеру, по крайней мере, расположения, я так полагаю, что вот этот сквозной проезд на выезд для автомобилистов не повлияет. Что касается светофоров, пока нам неизвестно, как они будут работать. неизвестно. Нам обещают, что они будут синхронизированы с потоком по Садовому кольцу, а фаза пересечения, а фаза работы для, ну, общественного транспорта, для пересечения, соответственно, им будет небольшой. Небольшой. Я бы хотел, чтобы это было так, потому что, честно говоря, вот я не пойму. У нас, например, есть светофор на Бутырской улице, напротив ЗАГСа, на который вы на прошлой неделе активно жаловались. Так вот, я напомню всем еще раз, я вам тогда обещал узнать, я узнал, ну и говорил уже. Сейчас еще раз напомню просто в этой связи про светофорные фазы. Этот светофор работает в автоматическом режиме. Он работает в зависимости от показаний датчиков, которые расположены дальше по Новослободской и далее Долгоруковской улице, прямо до Садового кольца. Стало быть, он считывает информацию о загруженности этих участков и принимает решение, на какую фазу включить зеленый свет на этом светофоре. Именно это стало причиной, например, включения зеленого света на 5 секунд. Люди мне писали. 5 секунд погорел зеленый свет, потом 25 фаза красного. Если вот так будет, то... К сожалению, не очень. А Ренат уже доехал до Шереметьевской улицы и говорит, что она хуже. Хорошо, пешеходов на пешеходов повесят номера, будут по лицам их считывать. Вот что касается главных изменений с 8 октября по вот этой вот сети общественного транспорта «Магистраль», которая касается напрямую водителей. Водителей. Кстати говоря, уже с 10 октября за выезд на выделенные полосы в центре столицы начнут штрафовать на 3000 рублей. Нарушителями следят камеры фотофиксации. Это все понятно. Хорошо. И заключительная новость, которую хотел с вами обсудить, касается, по крайней мере для меня, честно вам скажу, ну какого-то непонятного нововведения. Смотрите. Есть... некоторый институт, который... Где он? Тест на идиота? Нет, это все не то. Это все не то, не то, не то. Кузин. Как это Кузин появился, кстати говоря? Все чаще и чаще встречается. Ладно, смотрите. В Москве работает уже, в принципе, давным-давно так называемый вафельный проект, который сечет выезд на пешеходный на перекресток, если он загружен. Ну, стало быть, и проезд на красный свет, и стало быть, заезд на перекресток, если дальше за ним уже движения нет. У нас этот проект и этот тест достаточно давно идет, и должен вам сказать, что его результаты положительные. Поэтому все то, что сейчас продолжается, оно, я уверен, будет как бы развиваться дальше. Но есть некоторый институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, ученые которого предлагают скорректировать несколько статей Кодекса об административных правонарушениях и правил дорожного движения в части как раз правил проезда перекрестков. Они предлагают что? Они предлагают изменить правила проезда перекрестков, ввести новые дорожные знаки. И, например, в частности, предлагают заменить термин «затор» и убрать, да не то, что заменить, по сути, убрать его из правил дорожного движения, чтобы не путать. Этот институт при правительстве, выступая как раз на том самом Конгрессе безопасности дорожного движения, предложили скорректировать несколько статей. В первую очередь статьи 12.12.2, согласно которой штрафом 800 рублей наказывается пересечение стоп-линии на перекрестке при запрещающем сигнале светофора. При этом термин «остановка перед стоп-линией» не расшифрован ни в ПДД, ни в КОАП. В итоге непонятно, что считать правонарушением. Пересечение линии, наезд на нее колесом или другое действие. Поэтому предложено добавить примечание. Нарушение наступает тогда, когда стоп-линию пересекает крайняя точка контура передней выступающей части транспортного средства. То есть бампер. В общем, если вы хотя бы вот рамкой номера на бампере пересекли стоп-линию, все, это нарушение. Что еще предлагают? Предлагают также внести в статью 12.13 следующие изменения. В текущей редакции там есть штраф 1000 рублей, и он применяется за выезд на перекресток или пересечение проезжих частей в случае образовавшегося за этим перекрестком затора. который вынудил водителя остановиться, создавая препятствия для других транспортных средств, ну, которые едут в поперечном направлении. По мнению ученых, на практике сложно доказать умысел в действиях водителя, когда он, оценив ситуацию и понимая, что затор его остановит посреди улицы, все равно поехал вперед. Поэтому предлагается вовсе исключить из ПДД понятие «затор». Он также нигде не расшифрован. И ввести в правило новый вид сетчатой разметки желтого цвета, которая будет обозначать территорию перекрестка, на которую можно выехать только при условии, что после перекрестка нет хвоста. Вот сейчас, внимание, хвоста почему говорю? Потому что хвост – это вот то понятие, на которое предлагают заменить затор. То есть хвост – это реальное определение, которое зайдет в правила дорожного движения. Это будет фиксироваться камерой. Разметку будет сопровождать знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой. Такой подход используется в Лондоне и в других странах. Вот, в принципе, и все. Понимаете? Очень много букв, очень много информации, а по сути все то же самое. Я не понимаю, чем вы там занимаетесь, ученые. Вы занимаетесь в данном случае, как мне кажется, переименованием. Переименованием. Я утрирую, да, я не спорю. Я утрирую. Но по большому счету это так и есть. Вафельная разметка есть? Есть. Выезд на перекресток, за которым затор, будь он не ладен, не знаю, почему вам не нравится это определение, ну да бог с ним, вкусовщина какая-то. Запрещен правилами дорожного движения сейчас? Запрещен. Пересечение сплошной линии разметки, будь то, я не знаю, ну, ребят, если вы сомневаетесь в том, останавливаться ли бампером перед или колесами не наезжать, это разница в метр максимум два. Это что, сыграет роль? Не сыграет роль, я вас уверяю. Поэтому совершенно точно понятно, пересекать стоп-линию нельзя. Хорошо, край проезжей части, если нет стоп-линии. Я надеюсь, что вы помните, что если нет стоп-линии, мы останавливаемся либо у знака «стоп», либо у края проезжей части. Край по изгибам у нас идут, по перекрестку. Это всегда довольно просто определить. Если вы эти границы не пересекаете, у нас в правилах это прописано. Если вы эти границы не пересекаете, никаких проблем не будет. Что сейчас начинается? Работы нет, я не понимаю. Нужно было вот где-то за что-то зацепиться. Камера есть, разметка есть, правила сейчас достаточные для того, чтобы все это соблюдать. Что начинается? Что начинается? Мне кажется, в других направлениях лучше бы стоило подумать. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, это Евгений на Амароке.
Да.
Ну, на самом деле, хвост, пусть они еще морду придумают, а по сути, ребятам просто надо что-то надо создать вид деятельности какую-то, что они что-то делают. Потому что все пробки у нас основные, это из-за светофоров. То есть там, где пересекаются потоки, там начинается пробка. Вот минимизировать количество светофоров на вылетных магистралях. И, собственно говоря, это значительно может разгрузить. Не нужно быть ученым.
Да, спасибо большое. Хвост! Ой, ну как же я не подготовился к этому эфиру, а? Ну надо же было... Ладно, я сейчас попробую, пока вы будете мне комментарии свои высказывать, я сейчас попробую. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Владимир меня зовут.
Да.
А, вот эти вот все выделенки, которые в центре, что-то вот терзает смутные сомнения, что по ним так это для автобусов. Мне кажется, это так себе создали они очень выгодные условия для машиночек своих передвижения.
У них будет, да, у них будет право проезда по этим полосам.
Да,
спасибо.
Да, вы посмотрите на организацию всего этого.
Спасибо.
Все, идет вытеснение.
Спасибо вам большое за это предположение, оно в точку. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Да. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, алло.
Да.
Да, доброе утро. Меня Наталья зовут. Да, вот хотела что сказать по поводу пробок. Пробки у нас от того, что нет культуры вождения. Вот по обочине едут. Вот я каждое утро еду, и вот так вот думаю, что если бы, наверное, по обочине бы не ездили, со второго ряда вот на Ленинградку, с третьего, с четвертого бы не заворачивали, наверное, поменьше бы всего.
Наташа, а вы как делаете? Вы вот едете по обочине и думаете, вот культуры вождения нет, вот если бы не ездили
по обочине. Нет, я обочины перекрываю. Вот я выезжаю, получается, со стажки.
Да.
И в два ряда там люди едут. Вот, ну где они там второй ряд увидели? Там один ряд, вот этот вот, бабочка, вот эта разметка.
Осташка. А, съезд с внутреннего на Осташку, что ли?
Съезд, получается, Осташка в сторону области и съезд на Нарожку.
Ну все, да, да, я понял. Но...
А там два ряда едут, и пробка из-за этого, получается, там стоит.
Да, я понимаю, спасибо. Ну, в два ряда частенько едем, потому что это, я вам честно скажу, тут даже нарушений правил нет, если соблюдается боковой интервал. А вот боковой интервал – это вещь, которая в правилах дорожного движения не прописана. Ее надо посмотреть, я не помню, по-моему, в ГОСТах каких-то она есть. А почему такая широкая проезжая часть? Потому что фуры едут, понимаете? Легковушки в два ряда могут поместиться, а фура и в один, если было уже, не поместилась. Поэтому для нее делают такой широкий съезд. 7373948. Здравствуйте, Алла.
Добрый день, Константин.
Да,
ну, лучше бы они все-таки, вместо того, чтобы заниматься добавлением выделенных линий, наконец-то сделали 60-60.
Ну, держитесь. Держитесь, там идет ремонт. Я представляю, конечно, но уже, мне кажется, нет в Москве направления, на котором годами не шли бы какие-то ремонтные работы, к сожалению. Нам приходится терпеть, дорогие друзья. Нам приходится терпеть, и должен вам сказать, что все-таки когда-то он закончится, и он заканчивается. И я надеюсь, что, конечно, это случится и на шоссе энтузиастов. По поводу вот этих всех определений. Хвост пробки, голова пробки, туловище пробки, как сказал классик в свое время.
Ноги, крылья, главное, хвост.
А так, ясно? Вот тот и оно.
Моторы в движении.
Так, ну что, давайте посмотрим на движение. Где у нас? Ой, какой ужас. Это абсолютно не то, что нам нужно было. Нам нужен Яндекс с его пробками. И Яндекс сейчас оценивает пробки. Давайте я быстренько посмотрю. Вообще-то, почему-то он у меня не обозначен. 7373948, поэтому вы звоните, рассказывайте о пробках. 4 балла сейчас показывает мне Яндекс. Основные затруднения все там же, где я вам рассказывал и полчаса назад. Это внутренняя сторона Московского кольца. Это внешка от Дмитровки до Ленинградки. И самые плохие сейчас для заезда в город на Киевке, Ленинградке, Щелчке, Новая Рязанка и Волгоградка перед третьим транспортным кольцом. 7373948, слушаю вас. Оп, еще разочек, пробуйте, дозванивайтесь, это не так сложно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да, где едете, что видно из окна автомобиля?
Я вот хотел по предыдущему вопросу.
Прошу прощения, мы уже в движении. Уже в движении, и, стало быть, рассказываем вам о том, как происходит, какие пробки и какие засады, где аварии. Слушайте, я сейчас попробую найти сообщение об экипажах. Было где-то. Здравствуйте, алло, да.
Здравствуйте.
Да-да-да. Что видно из окна автомобиля, какие
Николай.
Пробки?
В общем, я хотел спросить. Вот мне такой...
Прошу прощения, Николай, я понимаю. Быстренько, ребята, не тушуемся, не теряемся. Если переходим в движение, значит, говорим уже по движению. Я понимаю, что и темы интересны, и вам хочется продолжать их обсуждение, но так мы с вами далеко не уйдем. Поэтому быстро говорим о движении. Все главные затруднения я вам сейчас рассказал. Ну, давайте еще один звонок успею принять. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да. Новосавихинское шоссе в сторону центра полная засада.
Ну, извините, ну пользуйтесь другим шоссе. Это же Новосавихинское. Я его уже даже забыл, как оно выглядит, если оно едет. Потому что как бы это не свойственно для этого направления. Спасибо всем большое. Это была программа «Моторы». Для вас ее провел Александр Капков. Сегодня четверг. Хорошего дня. Сейчас новости.
Моторы.